Дорогие друзья, братья и сестры, вы знаете, для меня эти дни не совсем обычные. 11 лет назад, 10 февраля 2013 года, меня рукоположили на диаконское служение. И я благодарю всю церковь за то, что вы со мной, благодарю своих родителей, свою семью, что тоже поддерживают меня в этом служении. И сегодняшнюю проповедь, конечно же, я выбирал неспроста, я хотел бы тоже... чтобы эта проповедь была как доброе пожелание как для меня, так и для всей церкви. И я хотел бы, чтобы сегодня вместе с вами мы исследовали отрывок из второго послания к Тимофею, 4 главы, мы прочтем с 1 по 5 стихи. Второе послание к Тимофею, 4 глава, мы прочтем с первые фактически 5 стихов. «Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить и живых, и мертвых в явлении Его и Царстве Его. Проповедуй Слово, настой вовремя и не вовремя. Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое. Аминь». Друзья, сегодня я хотел поговорить о моем служении, о служении каждого из вас. Этот отрывок говорит о служении и о том, каким должно быть мое служение, каким должно быть ваше служение. И каким же должно быть это служение. И первое, что мы здесь видим, смотрим на первый стих. «Итак, заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царстве Его». Итак, заклинаю, да, пред Богом, который будет судить. Апостол Павел дает повеление перед лицом Божьего суда. Заклинаю. Что значит заклинаю? Такое повеление, категорическое повеление, да? Это значит, что мы должны перед лицом Божьего суда дать отчет о доверенном нам служении. То есть служение, наше служение – должно быть служением перед Богом. Мы должны дать отчет в служении, которое Бог от нас ожидал. Поэтому очень важно об этом помнить. Но, смотря на этот отрывок, возникает несколько вопросов. Первый вопрос. Какой вообще суд? Если внимательно читать Библию, то мы помним слова Иисуса Христа, который он говорит в Евангелии от Иоанна, 5 главе, 24 стихе. «Говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня, имеет жизнь вечную, и дальше, и на суд не приходит. И на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». И еще вначале идет истина, истина, то есть это однозначно, это точно. То есть те, кто верят в Иисуса Христа, на суд не приходят. Тогда, ну, то есть, как бы хронологически послание к Тимофею идет дальше. И, естественно, апостол Павел знал эти слова Иисуса Христа. Тогда зачем он, обращаясь к Тимофею, кто такой Тимофей? Это христианин, это возрожденный человек, который верит, который слышал, который верит в пославшего, да, Иисуса Христа. И, соответственно, он на суд не приходит. Тогда зачем апостол Павел упоминает суд для Тимофея? Тимофей – служитель церкви, христианин, возрожденный служитель церкви. Зачем ему говорить о суде? Ведь он не приходит на суд, правильно же? Тогда зачем? Чтобы он другим говорил. Но обратите внимание еще разок. «Заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить». Он мог напоминать, зачем именно в этот момент, вот когда он говорит о его служении, говорить о суде. И тут важно понимать, что да, действительно, через Иисуса Христа мы имеем спасение от греха и смерти. Иисус Христос взял на себя наши грехи. Иисус Христос пришел в этот мир, чтобы умереть за грешников. За грешников, которые покаются, которые поверят в Него, которые примут благую весть, которые примут Иисуса Христа. Но это не значит, что наши дела и поступки не будут подвергнуты суду. Помните, какими словами заканчивается книга «Екклезиаст»? Самые последние слова, которые говорит Екклезиаст, Соломон, когда уже завершает свою жизнь, когда вот он уже завершает эту книгу «Екклезиаст», и он говорит: «Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека». И дальше очень важное. «Ибо всякое дело Бог приведет на суд». И все тайное, хорошо ли оно или худо. Обратите внимание, ибо всякое дело Бог приведет на суд. Хорошо ли оно или худо. То есть и хорошие дела, и плохие будут на суде. Вот обратите, вот интересный момент, что любое дело, независимо от того, кто его сделал, хорошее это дело, плохое дело, грешное дело, праведное дело. Все дела Бог приведет на суд. То есть каждое дело будет подвергнуто оценке Бога. Каждое дело будет иметь свою оценку. А для чего? Но если, опять же, на суд не приходит, для чего тогда давать оценку? Если в любом случае христиане пошли отдельную очередь. Да, абсолютно правильно. Помните фразу из Нагорной проповеди? «Велика ваша награда на небесах». Есть еще и награда, есть еще то, что действительно Бог будет оценивать какие-то поступки, будет оценивать наше служение. Бог будет смотреть на то, что мы сделали в своей жизни. Те возможности, которые Бог нам давал, те возможности, которые мы использовали, те возможности, которые мы не использовали, Бог все это будет оценивать. И это очень отрезвляет. Это совсем с другой стороны показывает для нас вечность. Обычно, знаете, как вот часто в христианстве все становится черно-белым. Да, вот. Те, кто поверили, все, все по благодати, на суд не приходят, и все. Но каждое наше дело, хорошее оно или худое, придет на суд к Богу. И Бог будет оценивать, какой плод мы принесли, что мы сделали для Бога. Это говорит о том, что служение каждого из нас, труд каждого из нас, жизнь каждого из нас будет иметь какую-то оценку со стороны Бога. Ни я, ни Сергей Павлович, ни Михаил Викторович, ни Папа Римский, ни кто-то еще, а сам Бог будет оценивать служение каждого, жизнь каждого, поступки каждого, достижения каждого. Использованные возможности, неиспользованные возможности и многое другое. Поэтому крайне важно совершать свое служение, проживать каждый свой миг перед лицом Бога. И здесь можно повторить слова апостола Павла: перед лицом Божьего суда. Причем Божьего суда, который, как мы видим, который приходит, да, в явление Его и Царствие Его. То есть мы, если мы говорим, что мы ждем Иисуса Христа, значит, мы ждем этого суда, который будет, когда придет Иисус Христос. И тут возникает второй вопрос. А какие критерии качества, качества служения? Как Бог будет оценивать наше служение? Как Бог будет оценивать что хорошо, что плохо, что качественно, что некачественно, что сделали, что могли сделать, но не сделали и так далее. И давайте смотрим на наш отрывок с 2 по 4 стихи. «Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням». О чем этот отрывок? Это отрывок, во-первых, о том, что часто нужно говорить не то, что люди хотят, а то, что нужно сказать. Да? Мы буквально вчера с детьми читали на ночь историю христианства, и там есть очень интересный такой эпизод. Был такой отец церкви, да, Амвросий Миланский, известный богослов раннехристианской церкви, и он был близким другом императора Феодосия. Это уже после того, как христианство стало официальной религией, и он был другом императора, этого Феодосия, а этот Феодосий, в свою очередь, поставил в Фессалониках, кстати, мы проповедовали на послании фессалоникийцам, да, помните город Фессалоники, и вот он поставил своего хорошего другого друга правителем в город Фессалоники, и там случился бунт. Ну, там какие-то были исторические события, почему случился бунт. И этот император, разозлившись, он потерял своего друга во время этого бунта. И он отправил туда армию и устроил там резню, и там погибло 7 тысяч человек. После чего вот этот друг этого императора, когда император приходит в храм, приходит на причастие, он не дал ему причастия, не допустил его до причастия. Развернул его и сказал: иди, до тех пор, пока ты не покаешься, до тех пор, пока ты не покаешься в том, что ты пролил кровь, я тебе не буду давать причастия. Какой-то священник в каком-то небольшом городе отказался давать причастие императору, только представьте себе. И самое интересное, что потом император действительно покаялся, потом он пришел и через какое-то время смог тоже участвовать в причастии. Но это скорее положительный пример, и чаще наоборот, люди не принимают того, что им говорят. И здесь мы читаем как раз, что будет время, когда здравого учения принимать не будут. Люди будут отворачиваться. Люди могут отворачиваться и будут отворачиваться от того, что им будут говорить. Люди будут следовать. Зачем люди будут следовать? За баснями, да? Но что скрывается за этими баснями? Желание людей. Будет время, когда они будут выбирать себе учителей по своим прихотям. То есть по своим желаниям. То есть то, что людям нравится. То, чего люди ищут. Учителей, которые льстили бы слуху. Вы знаете, на самом деле мы живем в эпоху, когда это наиболее, как сказать, достигло своего наибольшего совершенства. Да, я когда читал комментарии, там пишут, что вот там во времена античности были учителя, там были школы разные. Я думаю, ребят, у нас сейчас рекомендательные системы, заходите в какой-нибудь YouTube, ВКонтакте, в любую социальную сеть, они идеальным образом подбирают то, что вы хотите. Они находят идеально то, что вы сейчас хотите посмотреть. И вы открываете YouTube, и там вот самый топ, да, рекомендации – это то, что вы сейчас, вот, наверное, смотрели или хотите посмотреть, то, что не досмотрели в предыдущий раз, оставили себе в сохраненные, в избранные или куда-то еще. И там есть все учителя, которые льстили бы слуху. Но здесь сказано, что нужно что-то запрещать, обличать, увещевать. И здесь же сказано со всяким долготерпением и назиданием. Значит, ну, мы как бы развиваем логику, значит, нужно иметь мудрость говорить так и тогда, когда тебя слышат, когда будет услышано, правильно же, да? Значит, со всяким долготерпением и назиданием, то есть нужно с терпением подходить, как-то с назиданием к людям. Но давайте посмотрим, какие назидания, какие наставления в начале служения Бог дает пророку Иезекиилю. Простите, что я сегодня много буду ходить по разным отрывкам, но мне кажется, это тоже очень важно. Иезекииль, 3 глава, 4-7 стих, с 4 по 7 стихи, простите. «И он сказал мне: Сын человеческий, встань и иди к дому Израилеву и говори им моими словами». Моими словами. Вот интересное тоже выражение. «Ибо не к народу с речью невнятную и с непонятным языком ты посылаешься, но к дому Израилеву». И далее обратите внимание, еще один стих, в котором фактически повторяется это выражение. «Не к народу, не к народам многим с невнятной речью и с непонятным языком, которых слов ты не разумел бы. Да, если бы я послал тебя к ним и к ним, то они послушались бы тебя. А дом Израилев не захочет слушать тебя, ибо они не хотят слушать меня, потому что весь дом Израилев с крепким лбом и жестоким сердцем». То есть Бог отправляет, вот это самое начало служения пророка Иезекииля. Представьте себе, Бог призывает вас на служение и говорит: «Я тебя отправляю куда?» Не к народу, да, там, с которой с невнятной речью, который говорит на ином языке, да, там, с которыми ты бы мог пойти как миссионер, проповедовать, рассказывать. Они бы все покаялись, Бог здесь прямо говорит. Они бы здесь покаялись, они бы обратились, и было бы великое обращение, пробуждение на Ближнем Востоке. Но я тебя не отправляю туда. И не будет пробуждения на Ближнем Востоке. А я отправляю тебя к народу израильскому, который не будет слушать тебя. Представьте себе, какая мотивация в самом начале служения. Ты только отправляешься на служение, тебе сразу говорят, что, ты знаешь, тут могло бы быть очень хорошо твое служение, были бы там тысячи, там сотни, миллионы обращенных, но я тебя туда не отправляю. Я тебя отправляю сюда, где тебя никто слушать не будет, никто за тобой не пойдет. А зачем, да? А зачем? В чем дело? Зачем тогда вообще идти к дому израильскому, если они не послушаются? То есть, если мы знаем, что наше дело обречено на провал, зачем? Да. Более того, сам Иисус Христос, помните, когда Он был на земле, что Иисус Христос говорил, для чего Он пришел? Помните, когда Иисус Христос подходил к Иерусалиму? «Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаиза», это Луки 10 глава 13 стих, «ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явлены вас, то давно бы они, сидя во вретище и пепле, покаялись». То есть сам Иисус Христос приходит, и Он приходит не туда, где целые города могли бы покаяться. Тир и Сидон – это были крупнейшие города того времени. И мы считаем, что они бы покаялись. Но Иисус Христос приходит не туда, где бы Его ждали, где бы Его приняли, где бы Его услышали, где бы от Его чудес покаялись бы все люди, все стали бы христианами. Но Иисус Христос приходит в Израиль, приходит к народу, который его отвергнет, приходит к народу, который его распнет. Почему? Ведь это нелогично, ведь это контрпродуктивно, ведь это неэффективно и так далее. И это вопрос, который на самом деле, вот мы сейчас задаем это по отношению там, к Иисусу Христу, к Иезекиилю, а вы знаете, этот вопрос на самом деле он возникает регулярно. А как организовать наше служение? Как организовать вот что-то дело, чтобы оно было эффективным, чтобы оно было суперпродуктивным, чтобы люди приходили, каялись, чтобы много людей узнало о Боге? Это вопрос, который возникает у современных христиан. И мы люди, мы как люди, вот обычные люди, сделанные вот из натуральной кожи, обращаем внимание на какие-то видимые результаты нашего служения. На что мы обращаем внимание? Ну, когда вот оцениваем служение. Если мы делаем служение, и потом проходит какое-то время, как мы оцениваем? Вот оно нужно вообще, нет? Оно там правильно, неправильно? Какие у нас критерии оценки? На что мы смотрим? Какие-то плоды, да, воспоминания. Ну, там, кто поблагодарил, да, сколько людей покаялось, сколько людей там пришли в церковь, сколько приняли крещение, сколько отметили это, да, если кто-то делает какое-то там служение, связанное там по хозяйству, там встречает людей, поет в хоре или что-то еще, да, как хорошо получилось и так далее. То есть оценка ведется на чем-то внешнем. Но Бог смотрит не так, как смотрят люди. Бог видит и знает, что и как происходит в этом мире, и что и как должно происходить. Бог знает, на что может повлиять то, что, кажется, ни на что не влияет. Какая-то, казалось бы, незначительная вещь. И как и в случае с Иисусом Христом, который пришел, и, казалось бы, у него были тут тысячи, да, там накормил 5 тысяч, 4 тысячи, а потом раз все разбежались. И в итоге его и распяли, и ученики даже заперлись, и не знали, что им делать. Но потом это изменило весь мир. И такое, казалось бы, абсолютно неэффективное действие, оно изменяет весь мир. И поэтому, когда Бог доверяет служение, которое, кажется, не имеет особого смысла, не имеет особого значения, не особо отмечается людьми, не особо замечается людьми, это служение в Божьих глазах может иметь наивысшую ценность. В книге Исаии, 55 глава, 8-9 стихи, мы читаем: «Мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути, мои пути, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Поэтому мы никогда не можем знать, что Бог предполагает в будущем. Мы не можем знать, как в итоге повернется наше служение, каким плодам оно приведет, для чего Бог доверяет нам сейчас наше дело, что мы должны делать в своей жизни, что мы должны делать каждый день. И здесь никто не сможет дать какую-то точную, качественную оценку, кроме Бога. Потому что Он определяет критерии и качества нашей жизни, нашего служения, каждого нашего поступка. И для того, чтобы понимать, что от нас требуется, что нужно сделать? Что от нас требуется каждый день? Нам требуется узнавать Божьи мысли. Надо узнавать Божьи пути. Для того, чтобы понимать, чего от нас ожидает Бог. То есть это постоянный путь богопознания. Только в таком случае мы будем совершать то служение, которого ожидает Бог. Это второе качество нашего служения, служения каждого из нас. И третье – служение вопреки сложностям и скорбям. Оно отчасти вытекает из предыдущего. Конечно, если люди не принимают, то что происходит? То происходит какое-то отторжение. Если люди не принимают наставления, увещевания, да, запрета какого-то, это уже приносит какое-то определенное, ну, по-любому это приносит какое-то огорчение, да, то есть если человеку говорят, что ты так делать не должен, да, ты здесь поступаешь неправильно, люди очень часто это принимают в штыки. Я бы сказал, почти всегда. И с другой стороны, когда люди принимают это в штыки, того, кто это делает, да, ну или когда люди не отмечают служение, не замечают, когда кто-то что-то делает, это разочарование, это определенная демотивация, да, когда человек теряет мотивацию что-то делать, теряет мотивацию к служению. Но более того, Часто грех людей, он заставляет, более того, противостоять, да, служению, делать что-то негативное, плохое. Тех, кого чужой образ жизни обличает, да, они начинают преследовать, да, христиан или, ну, каким-то образом пытаться сделать так, чтобы показать, что вот это нормально, грешный образ жизни нормально, а вот это вот ненормально. Попытка навязать свои ценности, попытка навязать свой образ жизни и так далее. Именно поэтому служение часто или почти всегда связано со сложностями и скорбями. «Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое». И здесь сразу же можно сюда добавить отрывок, который идет выше, двумя главами выше, из 2 главы 3 стихом. Апостол Павел пишет Тимофею: «Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа». И это не единственный отрывок, где в Библии христиане сравниваются с воинами. Все мы хорошо помним 6 главу Ефесянам, где перечисляется весь арсенал вооружения христианина. Помните, да? О чем это говорит нам с вами? Мы находимся на линии духовного фронта. И здесь постоянно идет борьба. Идет борьба за души людей, идет борьба за жизнь каждого христианина, каждого человека, в том числе и за наши с вами души. Поэтому, как здесь написано, нужно сохранять бдительность. Почему нужно сохранять бдительность? Как говорят, сапер ошибается только один раз. Да, христианин тоже может ошибиться, это может привести к роковой ошибке. Это действительно очень важная вещь. Важно не расслабляться, важно сохранять концентрацию, важно сохранять мотивацию к тому, чтобы жить правильно, да, совершать свое служение. Важно не опускать руки. И, кстати, если читать послание к Тимофею дальше, второе послание к Тимофею дальше, эту же главу четвертую, мы увидим, что сам Павел, он был оставлен близкими людьми. У него у самого в этот момент, когда он пишет, у него крайне сложные обстоятельства. 16-17 стих. «При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили, да не вменится им». То есть представьте себе, его преследуют абсолютно незаконно, он невиновен, его сажают в тюрьму, и в этот момент все его оставляют. Он идет в суд, и никто его не поддерживает, он находится в том месте, где он не был, это не его родные края. И в этот момент христиане, которые там живут, они его не поддерживают. Те люди, которые должны поддерживать, их нет рядом. И дальше мы читаем: «Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие, и услышали все язычники, и я избавился из львиных челюстей. Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие, и услышали все язычники». То есть сам Бог был мотивацией, укреплением и утверждением для апостола Павла. Жизнь – это на самом деле не маленькая пробежка, в которой мы раз побежали, достигли результата, все красиво, хорошо, и нам радостно, мы достигли нужных результатов, мы получили какой-то плод. Нет, жизнь – это скорее марафон. Жизнь – это скорее длительный марафон, в котором люди, которые бегают марафон, знают, насколько это сложно, знают, насколько сложно бежать, когда вот должно открываться второе дыхание, да, там, когда вот нужно продолжать через себя бежать, когда уже нет сил, но нужно добежать. То есть человек должен сам поддерживать свою мотивацию. Так и в жизни. Жизнь – это не 100-метровка. И поэтому нужно продолжать выкладываться, когда уже нет мотивации, когда нет сил. Нужно набраться терпения и продолжать нести свое служение как добрый воин. Как добрый воин Иисуса Христа. И часто это служение будет не благодаря обстоятельствам, а вопреки всему, что происходит в нашей жизни. Друзья, подводя итог, хочу сказать, что следование за Богом и служение Богу – это далеко не самое простое дело в нашей жизни. Как мы с вами только что разбирали, это служение, связанное со сложностями и проблемами. Но это важнейшее дело всей нашей жизни, потому что мы совершаем это дело перед лицом Божьим, перед лицом Божьего суда. Именно поэтому Бог поставил каждого из нас в том месте, где мы есть, доверил нам то дело, которое мы должны совершать. И пусть Бог поддержит и укрепит, и утвердит, и благословит каждого из нас в этом сложном пути. Благослови вас Господь. Аминь.